Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ирина Воробьева, и сегодня в нашей студии наш гость со своим особым, как всегда, мнением Михаил Борщевский. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
Вы на прошлой неделе у нас не были.
Прогуляли,
давно у нас не были, и наши слушатели заволновались. И начнем мы нашу передачу сегодня нестандартно с нашего традиционного уже вопроса, который наш слушатель Самсон задает вам на сайте. Какие события прошлой недели, теперь же двух недель, что же делать-то, зацепили вас больше всего? Расскажите.
Ну, были такие события. Значит, на самом деле, начну я с того, чем меня повеселил еще мой сын. Значит, идет по телевизору, по-моему, неделю назад это было, весь день крутили, значит, сюжет о том, что в нашу армию поставляются надувные танки, пусковые установки, самолеты. То, что они надувные, это сын понял, то, что там они издают специальные ультразвуковые сигналы, он не понял. Но, в общем, когда он очередной раз посмотрел этот сюжет, он мне говорит: пап, а у нас что, армия надувная? Вот. И я вот подумал, что устами младенца глаголит истина. Вот почему-то я давно-давно не видел сюжетов по поводу того, что наша армия закупила 25 танков, 56 булав, 74 Искандера, 38 там, что-нибудь еще, да? Вот про это как-то тишина. А про то, что закупаются надувные танки, Искандеры и самолеты. Значит, вот про это вот целый день крутили сюжет. Мне было интересно, что там с мозгами у пиарщиков Минобороны. Они не понимают вообще, что они сделали.
Но вот.
Может быть, это, конечно, извращенное, непатриотичное сознание моего сына, так сказать, вот так восприняло этот сюжет, как надувную армию. Хотя я понимаю, что с военной точки зрения, да, все это очень здорово, но как-то это выпячивать, вообще, знаете, создавать обманки для противника в виде надувной техники и по телевизору рекламировать, какие обманки для противника созданы, это, конечно, очень весело.
Как вы считаете, почему они об этом сказали, кстати?
Не знаю. Вот это то, что зацепило, удивило, знаете, вот я так...
Ничего себе.
И больше, да.
Подождите, вот. Хорошо, давайте, если уж вы коснулись темы армии, давайте тогда поговорим немножко на эту тему. Вот смотрите, сегодня Министерство обороны озвучило некоторые цифры. Если вы помните, ранее было предложено людям, которые потеряли работу, гастарбайтерам в том числе, да, идти служить в нашу армию. Ну и вот были озвучены цифры, что там более 300 человек уже служат: Таджикистан, Узбекистан, Украина. И эти люди после 5 лет службы, в случае, если они служат 5 лет, они имеют право получить российское гражданство. Это вообще нормально, с вашей точки зрения?
Да, это нормально. Это совершенно нормально. Вот тут у меня ничего не вызывает особого сомнения и удивления. Понимаете, здесь есть как бы... Это не наемники. Это все-таки не наемники. То есть наемники — это иностранные граждане, которые приехали служить в армию, заработали денег и уехали. Да? Известно, что армия наемников очень непродуктивна, потому что люди во время военных действий готовы рисковать своей жизнью за родной дом, за родную жену, за родину. Вот такие,
то есть отсутствие патриотизма наемников.
Такие вот немножко виртуальные в обыденной жизни понятия, но абсолютно конкретные в случае опасности. Вот. А когда люди служат ради получения гражданства, то это сознательный выбор. То есть они пришли сюда не за деньгами, а за тем, чтобы стать гражданами этой страны. И вот такие солдаты как раз гораздо более патриотичны могут оказаться, чем как бы наши родные. Ну, я сужу по примеру, там, скажем, израильской армии там, или американской армии. Вот там же очень много...
В США через полгода дают гражданство.
Да, но это сейчас я не о сроках. Вот там 5 лет или полгода.
Ну, потому что там тоже есть такая...
Да, тоже есть, да. Так вот, люди, которые выбрали себе родину, служат за нее или, так сказать, являются большими патриотами. Вот самые большие патриоты Америки – это наши эмигранты.
Ну, то есть
вот,
те, кто хотел этого,
вот
никто от рождения
не получил. Я когда общаюсь с американцами, значит, они очень много вещей критикуют, говорят: вот у вас в России это хорошо, у нас это плохо, правда, у нас это лучше, а у вас хуже то. Когда общаешься с нашими эмигрантами, в России плохо абсолютно все, а в Америке абсолютно все просто идеально. Вот, ну, это такая некая экстраполяция, но, в общем, тем не менее, эта идея Минобороны мне нравится, она мне не вызывает никаких, так сказать, ни юридических, ни гражданских, скажем так, возражений.
Я совсем забыла о наших слушателях и совсем забыла им сказать, что все вопросы, комментарии и ваше особое мнение на реплики нашего гостя вы можете присылать на телефон +7 985 970 45 45. Это номер для ваших СМС. И все-таки, смотрите, хорошо, вот люди, которые хотят получить гражданство. гражданство, они жаждут этого, соответственно, они там большие патриоты. Тогда стоит ли принимать всех? То есть, может быть, люди, там, не знаю, американцы придут к нам служить, китайцы и так далее. Это
вопрос отношения. Понимаете, если у нас, так сказать, казалось бы, там в армии 20-30 человек американцев, хорошо осведомленных об американских военных секретах, перешедших служить нам в армию, я думаю, что наши военачальники были бы очень довольны. Вот. Другое дело, что, конечно, нельзя допустить, что там, условно говоря, 40% нашей армии состояло из китайцев. Да? Вот. Но это же вопрос пропорции. Знаете, когда мы говорим про 300 человек, которые уже изъявили желание служить или уже служат в армии, это капля в море. Давайте мы вернемся к вопросу Самсона. Значит, есть еще пара событий в прошедшем времени. Ну так от армии плавно перейдем к милиции.
Ой, я смотрю, вы соскучились как-то совсем.
Да, да. Ну, накопилось. Да. Значит, по-моему, вчера, максимум позавчера, я видел по телевизору сюжет, значит, как в Германии полиция разгоняет какую-то демонстрацию. Не знаю, по какому поводу демонстрации, мне это не очень немецкие проблемы волновали, но на что я обратил внимание? Все немецкие, ну, назовем их ОМОНовцы, они все в шлемах, в касках, то есть лица не узнать, но у каждого на спине номер.
Большой номер-то?
Большой. Четырехзначный номер, читается великолепно. То есть у нас же какая проблема? У нас, когда кто-то устраивает маски-шоу, или когда ОМОН, так сказать, там, наводит где-то порядок, бывает, что кое-кто, кое-где у нас порой превышает полномочия, и какой руководство МВД значит, пытается вот найти виноватого, чтобы его наказать. Ну, там, дубинкой женщину по голове, например, ударил, да, которая в стороне стояла, или фотографа избил, или там камеру сломал, сплошь и рядом. И найти не могут, потому что те фотографии, которые есть, или видеосъемка, которые есть, значит, не позволяют идентифицировать виновника. То есть, вот виновник есть, все согласны, что есть, а кто, не поймешь. Так вот, почему бы нам, вот у нас на ОМОНовцев на форме сзади крупно написано ОМОН.
Угу.
Вот ОМОН можно написать поменьше, мы их и так узнаем.
Нет.
Да. А вот цифры побольше, как у гаишников, там, в общем, жетон есть. Да? Так вот тут крупными цифрами, прошу прощения, номер. И, соответственно, поскольку почти все вещи снимаются, либо на любительские камеры, либо на мобильные телефоны, я уж не беру телевизионных операторов, то каждый ОМОНовец будет знать, что он как бы на виду. Это первое. Вот. И мы будем знать своих героев в лесу.
Ну, как вы думаете, пойдут на такую меру? Вот вы предлагаете это сделать вот, Министерству внутренних дел?
Да, я предлагаю сделать Министерство внутренних дел. Вы знаете, я думаю, что скорее да, чем нет. Единственное возражение, которое может быть у МВД, оно может сводиться к тому, что закрытые лица – это ведь тоже как бы мера безопасности для самих сотрудников милиции. Потому что если они разгоняют, например, экстремистскую какую-то сходку, и, я уже не беру там воровскую, да, то им потом могут мстить. Ну так, а вот базы данных у нас, как известно, прозрачные, утекают. Но я думаю, что милиция может сохранить свою базу данных таким образом, чтобы к ней никто не подкопался. И вот я вижу номер 2254. Я жалуюсь на номер 2254. Кто это такой, я не знаю. МВД, которая знает по базе данных, кто у них 2254. Ну, как гаишники с этими, с их жетонами.
Uh-huh,
да?
Uh-huh.
Я же тоже не знаю фамилию, я вижу жетон. Вот, а они уже проводят там служебное расследование и так далее. То есть им же на самом деле проще навести порядок у себя будет. Поэтому я думаю, что эта идея, ну, еще плюс ко всему, у нас вообще модное заимствование Запада, тем более разумное заимствование Запада, я думаю, что эта идея может оказаться очень проходной. Естественно, что от того, что я на «Эхо Москвы» об этом сказал, ничего не изменится, но если эту тему подхватят другие комментаторы, журналисты, так сказать, и так далее. То есть вода камень точит. Я думаю, что довольно быстро такое решение может быть принято.
Вы не боитесь, что такая инициатива позволит людям, ну, не совсем честно, мягко говоря, да, то есть еще одно поле для коррупции? Да,
почему?
То есть еще одно поле там, для взяток. Да? Вот я вам даю взятку, а вы мне говорите номер, вот этот номер, который я увидел.
Сказал.
Имя
нет,
мне,
нет,
пожалуйста.
Вот поэтому я и говорю, что МВД должно суметь сохранить секретность этих номеров.
Вы верите в том, что они...
Да, да, да. Если очень надо, то да, могут. Могут, ей-богу, могут. Это когда уходит утечка там, налоговых данных, это одна ситуация. Потому что их столько серверов, на которых они находятся, что там не пойди уследи. А здесь в одном месте, так сказать, будет храниться все. Не проблема. Технически не проблема. Знаете, я очень люблю поговорку. Кто хочет делать, ищет способы, кто не хочет, ищет причины. Вот, собственно,
угу.
И все.
Получается, что вы ищете способы, а я причины. Ну, тем не менее.
Да.
Хорошо.
Вот.
Но я так думаю, что то, что спрашивал Самсон, вы еще не исчерпали.
Ну, есть
не
еще,
исчерпали,
одна, еще одна детская тема. Да.
Давайте.
Детская тема. А тема такая. Значит, это уже было на прошлой неделе. Значит, показывали заседание Государственной Думы нашей, на которой наши депутаты, значит, воодушевленно обращались, собирались обратиться к премьеру-министру с просьбой запретить усыновление детей в Америку, поскольку вот в Америке...
Вот эти случаи, когда оправдали.
И вот тут у меня возникло много вопросов. Вопрос первый у меня был такой. А сколько из них, из 450 человек, наших депутатов, усыновило детей? Наших, российских. При том, что зарплата у них у всех больше 100 тысяч рублей, сильно больше. Все обеспечены жильем и в Москве, и в своих регионах. Люди, так сказать, не последние, да, которые так искренне пекутся о наших детях, которые, над которыми издеваются в Америке. Правда, на этой неделе выяснилось, что и в России тоже над ними издеваются. Вот, а сколько из них взяло и усыновило? Вот не болтают языком, а дело делают. Не знаю цифры. Может быть, есть такие, может быть, нет. Не знаю. Второй вопрос, который у меня возник, это был вот о чем. Мы знаем о том, что за последние, там, условно говоря, 5 лет в Америке 10 усыновленных российских детей подверглись истязаниям.
Насилию.
Да, угу. Насилию, да. Ну, какие цифры вот такие? А мы знаем цифру, сколько в России усыновленных детей подверглось насилию. Вы когда-нибудь такую цифру слышали? Я не слышал.
Вот четкие цифры мне так кажется.
Я тоже не слышал.
Не...
Ну, потому что, когда, чтобы обсуждать о том, можно ли разрешать усыновление в Америку, в частности, вообще за границу, или нельзя, нужно просто сравнить, какой процент детей, усыновленных за границу, подвергся насилию, какой процент детей, усыновленных в России, подвергся насилию. Просто чтобы понять, может, действительно не надо. Может, действительно, там иностранцы, звери над нашими детьми издеваются, а вот мы, когда наши усыновляют, то все очень хорошо и вообще розово.
Но согласитесь, когда над детьми издеваются за границей, над усыновленными, до них дотянуться гораздо сложнее, чем до тех, кто это делает в России.
А много ли у нас на сегодняшний день было судебных процессов, где к ответственности привлекли тех россиян, которые усыновили и издевались над детьми? Много вы таких процессов знаете?
Кстати,
может быть, на дворе первый. Может
вот,
быть, но вот на дворе первый.
Об этом я хотела спросить у вас.
Вот, в этой связи, подождите, сейчас мы к этому, к Агееву вернемся. Я просто, вот какие вопросы у меня возникли, когда вот я сидел перед экраном телевизора. А у нас вообще перед телевизором хорошо сидеть не для того, чтобы информацию получать, а для того, чтобы вопросы возникали.
Разговаривать.
И вопросы возникают. Дальше я подумал, вот о чем. Вот у нас страна месседжей, страна посланий. Вот наверху что-то происходит, и внизу тут же реакция. И вот буйная фантазия, видимо, поскольку чай был очень крепким, разыгралась. Я представил себе, что произошло бы, если бы, например, наш президент или премьер-министр установили бы ребенка. Вот в нашей стране, знаете, когда там президент играет в теннис, вся страна играет в теннис. Президент, так сказать, занимается дзюдо, вся страна занимается дзюдо. А вот если бы кто-нибудь из двух первых лиц установил бы ребенка, какая была бы реакция? Я представил себе, как единая Россия в едином порыве, воодушевленно и дружно. У нас ни одного беспризорника не останется, ни одного дома, ни одного детского дома не останется. Вот.
Вы предлагаете двум первым лицам?
Я говорю, нет, вот, на самом деле, если говорить серьезно, то смотрите, вот это уже не входит в их служебные обязанности. Это сугубо личное дело семьи.
Каждого,
да?
человека.
Вне зависимости от должности. Поэтому ни в коей мере не могу, так сказать, бросить им в упрёк, что они это не сделали, или сказать, что я вам рекомендую. Да? Это личное дело каждого, причем, повторяю, это абсолютно позиция с должностью не связана. Но просто я представил себе, вот если бы, да, как бы это для нашей страны, при нашем, так сказать, царско-лепском менталитете, как бы это сработало. А дальше у меня пришел в голову практический вопрос насчет материнского капитала. Вот сейчас материнский капитал, значит, сертификат на там, почти 300 тысяч рублей. Мы с женой получили такой сертификат. Вот, в рамочку, на стенку, потому что, как выяснилось, использовать его вообще нельзя. Объясню, почему. Три вложения. Вложение первое – это на покупку жилья. Значит, на покупку жилья. Значит, нам Шувалов недавно рассказал о том, что квадратный метр жилья должен стоить 3 тысячи рублей. Значит,
30 тысяч рублей.
Значит, нетрудно посчитать, что сертификат 300 тысяч, квадратный метр 30 тысяч, то как раз вот на 10 квадратных метров на этот сертификат можно купить. 10 квадратных метров только на троих детей, даже без родителей, и то мало. То есть, фактически ничто. Потому что если у семьи есть деньги, то они без этого сертификата купят жилье или там, войдут в ипотеку. Там, и так далее. Если нет денег, то этот сертификат в этом вопросе что мертвом припарке. Вторая тема. На образование. Ну, у нас, слава богу, по Конституции, так сказать, образование школьное бесплатное.
Значит, на первое высшее.
Значит, я сегодня получаю сертификат, вот наша ситуация, да, и, условно говоря, через 18 лет, значит, я этот сертификат, этим сертификатом смогу оплатить образование. Кстати говоря, по средней цене московских вузов, по средней цене, этого сертификата на 5 лет не хватит.
А индексируется эта сумма?
Да, индексируется, да. Да. Угу. Значит, я не беру с учетом индексации, не хватит. Более того, что-то я не очень верю, что через 18 лет или там, через 15 лет эти сертификаты еще будут живы. Я как-то помню ваучер, я помню вот все эти самые чеки урожай. Ну, я, по-моему, неверующий,
подождите,
плохой человек.
Сейчас, то есть сейчас этот сертификат никаким
нет,
образом...
Нет, если у вас ребенок растет, так сказать, очень быстрыми темпами, родился третий ребенок, и он уже тут же идет в институт, ну, в
нет, ну, понятно, я имею в виду, что сейчас, пока ребенок маленький, его никак использовать нельзя.
Вот сказано, значит, на образование, да, значит, на жилье и на, в накопительную часть материнской пенсии. То есть государство мне дает деньги, чтобы я их вернул ему обратно. Ну, только теперь в накопительную часть пенсии. Значит, а критиковать все плохо, как бы критиковать все легко, но без позитивных предложений это плохо. У меня есть позитивное предложение. Вот есть у меня право на сертификат на 300 тысяч рублей сегодня, грубо говоря. А разрешите мне его раздробить и получить сертификат на 10 тысяч рублей на детскую обувь, на 20 тысяч рублей на детскую там, одежду, на 5 тысяч рублей на то, что я купил там ребенку новорожденному коляску, или там 10 тысяч рублей на кроватку. Разрешите мне его дробить. Не выдавайте деньгами, чтобы не пропил, не проиграл в казино, так сказать, там, да, не злоупотребил. Выдавайте мне сертификатом на детские вещи. Да вплоть до того, что выдавайте мне сертификатом по 3 тысячи рублей на детское питание, которое стоит сумасшедших денег. Я могу сказать, что я просто, ну, извините за не такой непарламентское выражение, обалдел, когда вот сейчас столкнулся с тем, сколько стоит содержание детей.
То есть это нужны тогда специальные магазины, которые будут...
Да, специальные, обычные магазины. Обычные. Я прихожу в любой сетевой магазин даже и покупаю детское питание. И расплачиваюсь за него сертификатом.
А магазины что делают?
А магазин потом определяет его местным, причем это надо делать на уровне региональных бюджетов. Не федерального бюджета, а региональных бюджетов. Нужно, чтобы регулировать, так сказать, где какая рождаемость. У нас депопуляция 17 лет. Население вымирает. Все об этом все любят поговорить. Но вот конкретная мера, что можно сделать... Реально можно сделать, когда сегодня мать родила ребенка третьего, и она сегодня получает реальную поддержку. Мало того, вы же понимаете, что эти деньги в этой ситуации, выданные сертификатами, это все равно деньги. Они через бюджет местный, через региональный бюджет проходят. Но эти же деньги возвращаются в экономику. Это поддержка предпринимателя. Мы говорим о том, что нужно увеличить покупательский спрос. То есть спрос сегодня спасет экономику. Вот вам, пожалуйста, это очень серьезная поддержка спроса. Потому что вот тоже детское питание. Сумасшедшие деньги стоят.
Хорошо, как это все сделать? Как это все сделать?
Опять возвращаюсь к тому, что есть. Кто хочет делать, ищет способы, кто не хочет, ищет причины. Это сделано во многих странах мира.
Нет,
то же самое в Америке, про которую мы говорили, эти самые продуктовые талоны. Только талоны не на право купить бутылку водки или на право купить моток махера. Мое поколение это еще помнит. А это сертификат, который не является деньгами. Только его можно использовать на покупку определенного товара. Товарный чек назовите, как угодно назовите его. Только не устраивайте распределители, чтобы не было опять давки этих унизительных этих самых очередей. А вот, пожалуйста, в магазин пришел, сдал, магазин собирает эти чеки и идет их гасит в казначействе.
Нет, я имею в виду, что как это сделать в России? То что должно произойти, да, чтобы... Хорошо, депутаты должны обратиться к премьеру. Не или не что? Знаю. Или правительство?
Не знаю. Не знаю. Это на самом деле, если эта идея, я не экономист, если эта идея с точки зрения экономики не бредовая, а я не вижу никакого бреда в этой моей идее, то реализовать ее очень просто, на уровне исполнительной власти.
К сожалению, реализовать ее из слов в этой студии до правительства, я думаю, что не так-то просто.
Опять-таки, смотрите, для чего мы разговариваем? Вот вообще, для чего я прихожу в эту студию? Для того, чтобы показать, что я умный, так я не умный, я обычный. Для того, чтобы потешить аудиторию какими-то, так сказать, там, стёбами и злобствованием, для этого сюда приходят многие другие. Я прихожу сюда обсуждать какие-то вещи, вот у меня возникают вопросы, я прихожу сюда с версией ответов на эти вопросы. У радиослушателей возникают какие-то вопросы. Я пытаюсь, я знаю, ответить. Очень многих радиослушателей раздражают, когда я говорю, не знаю, не специалист. Ну, ребят, ну не знаю, не специалист.
Зато честно.
Зато за свои слова отвечаю. Вот, вот такие вот три события меня на неделе зацепили и вот заставили задуматься.
Давайте, у нас осталось не так много времени до кратких новостей. Нам приходят смски на наш номер +7 985 970 45 45. Я напоминаю его еще раз. И после новостей вы сможете задавать свои вопросы. Наталья из Москвы пишет: подумайте, что вы говорите. Ни в коем случае усыновление детей не может стать предметом компанейщины. Пожалейте детей. Можете себе представить, как к ним будут относиться приемные родители, которые усыновили их по конъюнктурным соображениям?
Значит, конечно, радиослушательница Наталья сказала, да?
Наталья, да.
Совершенно, конечно, права. И я совершенно не призываю к компанейщине по усыновлению детей. Но и когда я сказал там про какую-то единую Россию в едином порыве, так сказать, вот, это был тот самый стёб, который я сам критикую. Конечно, нет. Конечно, к этому нужно быть внутренне готовым, потому что это далеко не сахарное мероприятие. Вот. Но если это станет модным, понимаете, модным, вот как было модно играть в теннис, модно, я не сравниваю, боже упаси, я просто некую аналогию даю, модным заниматься дзюдо, да, модным кататься на горных лыжах. Вот и станет модным, и этим можно будет гордиться, этим можно будет как бы вот самому перед собой, именно самому перед собой хвастаться.
Неужели сейчас люди не гордятся, которые... Ну да, ну какое-то
знаете,
внутреннее ощущение гордости.
Очень многие стесняются. Даже те, кто установили, очень многие стесняются. На самом деле, вот благодаря там Светлане Сорокиной, вот одной из первых, кто стала громко об этом говорить, это стало как-то уже не таким вот зазорным, постыдным. Но это пока еще не стало таким почетным, престижным. Это стало нормальным. На самом деле, неплохо, что это стало нормальным. Да? Вот. Но об этом не очень много рассказывают. Например, есть такая известная фигура Павел Павлович Бородин. Да? А никто даже не знает, какое количество детей, вот в публике, я имею в виду, не знает, какое количество детей они усыновили со своей женой. А люди стесняются рассказывать о своих добрых делах. Тот же Бородин, например, содержит несколько детских домов. Иосиф Ильич Кобзон содержит несколько детских домов. Там, тот самый Лебедев Саша содержит несколько детских домов. Вот я просто про кого я знаю, да? То есть очень много людей, которые делают очень много добрых детей, дел для детей. Но об этом как-то не принято говорить, об этом стесняются говорить. Вот поэтому я-то имел в виду не компанейщину, я имел в виду в хорошем смысле этого слова моду на это.
Мы вернемся к теме детей. Обязательно это особое мнение с Михаилом Борщевским. Оставайтесь с нами.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы возвращаемся в эту студию. Снова здравствуйте. В эфире программа «Особое мнение». И в нашей студии гость Михаил Борщевский. Еще раз добрый день. Давайте немножко поговорим о тех новостях, которые мы только что слышали. Вот агентство «Интерфакс» передает, что Федеральная налоговая служба предложила правительству России меры пополнения бюджетной системы более чем на 1 триллион рублей. В частности, ФНС предлагает ввести налог на финансовые операции, облагать по ставке 0,5% каждое перечисление денег со счета в уплату товаров, работ, услуг и так далее. Значит, дополнительные доходы федеральный бюджет оценивается в сумме 400 миллиардов рублей, и это касается юрлиц, индивидуальных предпринимателей, но не личных платежей граждан. И, собственно, это предлагается ввести временно на период кризиса. Как вам такие инициативы?
Категорически не нравится, потому что что значит временно на период кризиса? Первый вопрос юридический. Значит, я говорю, временно на год, временно на два, на период кризиса. Кто скажет, когда кризис кончился? Мы что, будем постановлением правительства вводить окончание кризиса, да? Тогда покажите мне, пожалуйста, документ, который обозначает, когда кризис начался. Вот дату, да? Я юрист, извините, я привык рассуждать в этих категориях. От до, от даты до даты. Значит, поскольку кризис еще формально не начался, то поэтому он не может закончиться. Второе. Сколько я понимаю, это, в общем, своеобразный налог с оборота. Мы долго-долго уходили от налогов с оборота, а это налог с оборота. Что, в общем, известно, по крайней мере, экономисты все говорят, что для экономики это абсолютно убийственно. Третье. Мы говорим о необходимости поддержать малый бизнес. Вот тех самых индивидуальных предпринимателей, те юридические лица. Когда он оплачивает за электроэнергию со своего счета, это финансовая операция. Когда он платит аренду, это финансовая операция. То есть мы фактически увеличиваем расходную часть для всех производителей на 0,5%. По-моему, это как-то, ну, как бы вот политкорректно выражаясь, контрпродуктивно. Ну, правда, я комментирую, повторяю еще раз, слету, вот, что называется, вот, с эфира. Да, с эфира, но вот первая реакция не понял. Нам что, нужно бюджет накачивать, или нам нужно, чтобы экономика поднималась и больше товаров производилось, тем самым уменьшать инфляцию и тем самым, кстати, за счет налогов увеличивать, существующих налогов, увеличивать поступление в бюджет. Не понял, логики не понял.
Будем следить за этой инициативой, может быть, что-нибудь станет нам более понятно. Давайте вернемся к теме детей, поскольку ситуация с мальчиком Глебом Агеевым развивается уже день ото дня, каждый раз все по-новому. И вот смотрите, у меня такой вопрос. Сначала я напомню, что этот мальчик был доставлен в больницу, там кто-то говорит, что побои, кто-то говорит ожоги, родители говорят, что он упал с лестницы и так далее, и так далее. Значит, вот смотрите, такой у меня вопрос. Сначала из больницы мальчика отдали родителям. А потом, когда поднялась волна, отобрали и мальчика Глеба Агеева, и девочку Полину еще усыновленную. Нет, что в данном случае было законно?
Формально законно то и другое. Значит, на самом деле врачи, приходят родители в больницу, говорят, мы забираем ребенка. Им не имеют права его не отдать. Врачи не имеют права не отдать ребенка.
А если ребенок избит?
Подождите секундочку. Врачи сами все не принимают решение, избит, не избит. Это не их дело. Их дело лечить. Потом, когда орган опеки и попечительства принимает решение об изъятии ребенка, вот он уполномочен, он компетентен, у него есть такое юридическое право принять такое решение. Это решение принимается, естественно, в отношении обоих детей и, соответственно, их изымают. Там можно говорить о том, почему орган опеки и попечительства проморгал и сделал это на 2 дня позже.
У меня другой вопрос. А врачи не обязаны сообщать в органы опеки?
Они сообщили.
То есть они обязаны или не обязаны?
Они обязаны сообщать о всех таких травмах, и только не в органы опеки, я не помню, там обязаны сообщать в милицию, если мне память не изменяет, или в прокуратуру, не помню. Вот. А те уже привлекают органы опеки. Нет, здесь проблема, на самом деле, другого рода. Значит, этому случаю придана какая-то пока уже на сегодняшний день такая дикая совершенно огласка. У меня есть своя точка зрения, кто есть виноват.
Так.
Вот, но я не хочу, так сказать, выступать в роли прокурора, мне как-то привычнее в роли адвоката быть. Вот, но, конечно, насколько я разбираюсь в судебной медицине, то, что видно было по экрану и по фотографиям, конечно, никакая не лестница. Это совершенно другие вещи. И у нас есть уголовная статья за подобного рода отношение к несовершеннолетним. Вот, и если, так сказать, мои предположения окажутся справедливыми, то, конечно, здесь надо, так сказать, наказывать серьезно.
Вот скажите, мы говорили с вами...
Знаете, я прошу прощения, вот я вас перебью на секундочку. Знаете, вот меня очень часто спрашивают, вы как адвокат, можете все оправдать? Я говорю, нет, оправдать я не могу, я могу защищать. Почти все могу защищать, потому что всегда есть какие-то смягчающие обстоятельства. Вот есть две вещи, которые нельзя, вот я не могу защищать, вот просто не могу и все. Это когда крадут у слепого. Вот у зрячего красть могу защищать, а у слепого красть нельзя, это грех, это нельзя. И я бы не мог защищать по Беслану, потому что стрелять в спину убегающим детям, это не просто терроризм, это уже изуверство. Вот в спину стрелять детям убегающим нельзя, никогда, ни при каких обстоятельствах, этому нет оправдания. Так вот, почти на этом же уровне, да, если взял ребенка из детского дома, усыновил его, ты взял на себя ответственность, ну ладно, там, родил по залету, ну ладно, это неосмысленное решение было. Ну, то бывает, ну что, по молодости бывает. Но когда уже взрослые люди берут ребенка из детского дома, они не могут не понимать, что это психологические нагрузки, это сложно, это тяжело. Они не имеют в этой ситуации права издеваться над ребенком. Вот нельзя. Понимаете, это из категории нельзя.
Знаете, по вашей логике получается, что если по залету, то есть смягчающие обстоятельства.
Нет, я говорю психологически, знаете, там ей 16, ему 18, то аборт делать нельзя, но родили. Ну, ребенок необдуманный. Ну, так получилось. Тоже, конечно, над ребенком издеваться нельзя, да? Ну, это хотя бы понятно, что для него молодость еще гуляем. Там, ну, можно понять, не оправдать, да? А вот это вот осознанное решение: ведь ребенка брали взрослые люди. Понимали, на что идут, понимали, что делают, да? Не дети. Все. Вот, не знаю, у меня слов не хватает определить, какие обязательства на себя приняты. Нельзя истязать такого ребенка, избивать. Нельзя.
Хорошо, вот скажите, каким образом, может быть, есть какая-то мера, одна, там, радикальная, может быть, мера, которая позволила бы защитить детей, не только усыновленных детей, а вообще детей от насилия взрослых? Может быть, показательный судебный процесс?
Нет.
Может быть, ужесточение?
Нет, только не это. Ни комендантский час, ни показательные процессы. Это все пустое, это все пиар. Знаете, какая разница между хорьком и крысой? У хорька пиар лучше.
Так вот, я бы сказала, что у крысы хуже просто.
У крысы хуже пиар, да. Так вот, это все пиар. То есть, конечно, какая-то польза от этого будет. Нужно отношение к детям, это лакмусовая бумажка вообще болезни или там, здоровья общества. У нас общество больное. И ничего в отношении детей не изменится, пока не выздоровеет само общество. Когда не, пока не будут в чести такие понятия, как нравственность, честь, там, я не знаю, пока у нас не будут, не начнут с уважением относиться к богатым людям, кстати говоря. Пока нас не начнут уважать частную собственность. Это все звенья одной цепи. Пока мы не станем нормальными, у нас отношение к детям не будет нормальным. Мне недавно, вчера и позавчера кто-то брал интервью и задали вопрос, что в потребительском обществе дети – вещь невыгодная. Я говорю, да вы что? Наоборот. В потребительском обществе к детям отношение как раз очень бережное. Потому что дети – твое будущее. Ты сегодня рожаешь, выращиваешь, воспитываешь, даешь образование. И это твоя гарантированная старость. Ну уж куда более надежно, чем пенсионный фонд. Понимаете? То есть корреспондент, молодая девушка мне задавала вопрос. Она посчитала, да, что вот потребительское общество – это только гламур. Да нет, нормальное потребительское общество – это не гламур. Это как раз когда дети в моде. И когда детям соответствующие отношения.
А вот смотрите, говоря о больном обществе и о нравственности. Вот сегодня Никита Михалков сам сделал заявление, отвечая на реплику одного из режиссеров.
Вы не говорите, Никита Михалков нравственность, как через запятую.
Это. Да, вы знаете, через запятую. Я вам сейчас расскажу, в чем дело. Смотрите, Никита Михалков сегодня сделал заявление о том, что за нравственностью на телевидении должна следить специальная комиссия. Да, то есть вот там «Дом-2», сериалы «Жизнь воров и проституток», это вот все говорил режиссер, да, и таким образом Михалков отреагировал. У нас есть буквально еще несколько минут, да, вот скажите, как вы считаете, действительно ли специальная комиссия, а уж если об этом говорит Михалков, то, может быть, он туда и войдет, да, сможет каким-то образом изменить наше телевидение
судя по съезду кинематографистов, Михалков, конечно, очень не хочет туда войти, но если его очень попросят, то он тогда просто будет вынужден войти и возглавить, естественно. Вот. Нет, это все не верю. Вот не верю.
Потому что нравственность... или в комиссию?
В комиссию. Не верю Михалкову. Не верю, потому что пару лет назад было интервью Михалкова в «Известиях», где он с гордостью рассказывал о сотне гектаров земель, которые находятся у него в собственности в разных губерниях России. Я все ждал, когда он перейдет к перечислению крепостных, но, видимо, этого в материале не было. Либо крепостных нет, либо в материале этого не было. Понимаете, человек, который вот рассказывал так о своей собственности, ну, наверное, может быть, в «Доме-2» он разберется в нравственности. Ладно, бог с ним, с Михалковым оставим его в покое.
Бог с ним, с Михалковым, но с комиссией...
Не знаю. С одной стороны, то, что нас показывают по телевизору, у меня от некоторых вещей из души ворочает. Просто омерзительно смотреть. Омерзительно смотреть. То мозги по асфальту, так сказать, то все ниже пояса. И все каналы этим грешат. Какие-то больше, какие-то меньше. Вот. С другой стороны, ну, я не знаю, вот мне трудно выбрать людей, там, называть сходу там, 10 человек, кому бы я мог доверить. Но самое печальное другое, что из этих 10, все 10 откажутся.
То есть, считаешь, что никто не захочет туда?
Понимаете, вот я
вот верю... вы бы захотели?
Нет.
Ну вот.
Нет, я бы не захотел. Вот, знаете, вот я там знаю, допустим, Галину Борисовну Волчек, неплохо знаю. По-моему, человек высоконравственный. Да, но я не представляю себе, чтобы Галина Борисовна согласилась войти в комиссию, где она будет решать вопросы нравственности других людей. Ну, просто не представляю. Может, я не прав. Ну, поэтому, мне кажется, эти разговоры были, есть и будут. Пока общество не выздоровеет, такое будет телевидение.
Ну что ж, на этой нравственной ноте особое мнение Михаила Борщевского подошло к концу. Мы ждем вас опять в нашей студии. Пожалуйста, не пропускайте больше.
Стараюсь.
А то слушатели волнуются. Спасибо.